Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Здравствуйте, друзья. Четверг, а это значит в это время программа «Свой взгляд», и мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир. Приветствую, дорогие радиослушатели.
Сегодня в нашей программе две истории, связанные с двумя последними царями двух русских династий, Рюриковичей и Романовых. И говорим мы о митрополите Филиппе, личности грандиозной по масштабу, и о спорном, противоречивом Николае II, причисленном в 2000 году к лику святых. В эту пятницу, если не ошибаюсь, день его памяти. Правильно, Игорь Павлович?
Да, совершенно верно. День памяти святителя Филиппа, митрополита московского, именно сегодня. А день памяти государя-императора Николая II именно завтра. И вы абсолютно правильно сказали, что у нас сегодня интересный разговор с точки зрения исторических совпадений и последовательностей. В центре внимания исторические эпохи, связанные с двумя династиями России – Рюриковичей и Романовых. И действительно, предлагаю в первой части поговорить об исторических персонажах эпохи последнего царя из Рюриковичей, а во второй части о последнем царе из Романовых. То есть у нас как бы будет два финала двух династий. Первый финал – это Иван Грозный, и в этом финале у нас святой человек, митрополит Филипп, погибает от рук последнего из Рюриковичей, Ивана Грозного. Ну, а второй финал – это Николай Романов и его смерть от рук супостатов. Очень интересно, конечно, заплетается русская история, непростая такая дорога. И совершенно понятно, почему ее перипетии всегда были в центре внимания конспирологов и любителей подмечать мистические совпадения. Итак, как, Владимир, вы уже анонсировали, сегодня, в четверг, память святителя московского Филиппа, умученного Иваном Грозным. Сразу надо сказать, что в истории было два митрополита Филиппа. Первый митрополит Филипп умер в 1473 году, и жил он в правлении Иоанна III. Филипп I, так его называют историки, это именно тот митрополит, который начал строительство знаменитого Успенского собора Кремля, которое долгое время было главной святыней московского княжества, да и Руси. Через 6 лет после его кончины, именно вот этого Филиппа I в 1479 году, его останки решили перенести в этот самый Успенский собор и обнаружили, что его останки нетленны. Я чуть попозже объясню, почему мы так долго, немножко в предисловии говорим именно о Филиппе I. Дело в том, что, казалось бы, показатели святости и причина канонизации – это достаточно понятные вещи. Но вот с Филиппом I оказался один казус интересный, который будет нам очень важен, когда мы будем говорить и о Филиппе II, московской митрополите, и о Николае Александровиче, государе российском, толстосердце. Так вот, казус вот с чем связан. Он связан с традицией канонизации. Дело в том, что действительно мощи вот этого Филиппа I, который жил в эпоху Иоанна III, оказались нетленными. И принято было считать, что для канонизации человека обычно необходимо три вещи, три обязательных момента. Первое – это праведная жизнь человека. Второе – это его посмертное почитание. Третье – это чудеса по молитвам к нему. Ну и четвертая, может быть, вещь, такая не обязательно, но опционально. Это видимые посмертные знаки его святости. То есть нетленные мощи, мироточение, как он, допустим, у святителя Николая Чудотворца в баре, да, где мира исходит, и люди постоянно приезжают к его гробнице и набирают это мира, масло такое, источаемое его мощами с собой. Так вот, в случае с Филиппом I два пункта в наличии, а два нет. То есть праведная жизнь, действительно, он был праведным человеком, и большой внес вклад в развитие и церкви, и государства даже. Нетленные мощи, да, действительно у нас есть. Но в случае с Филиппом не было посмертного почитания, а, соответственно, и не было зафиксированных чудес по молитвам к нему. Вот тут нам нужно понять, что такое процесс канонизации. Дело в том, что процесс канонизации – это не явление, не выявление нами, земной церковью, стопроцентного состава небожителей. Нет. Кого-то мы вообще не знаем, кто прославлен у Бога. Мы даже их имен не знаем, а они в Царстве Небесном находятся. Кого-то причислили даже по причинам, далеким от церковных, политическим причинам. Бывало и такое. Учитывали просто совокупность каких-то земных вкладов в христианскую историю, но не всегда учитывали личный, персональный образ святости человека. Ну, так часто, не часто, правда, но так бывало с византийскими императорами. Таких канонизаций единицы, но они действительно очень часто у историков вызывают вопросы, как политические. В эпоху Византийской империи несколько императоров вот действительно были канонизированы очень похоже по этому принципу. Были канонизации людей даже с последующим их проклятием в истории церкви, понимаете? Когда церковь понимала, что предшествующее поколение христиан, когда канонизировала этого святого, не учла некоторые аспекты его жизни. Например, самых известных хрестоматийных таких вот святых, два я могу привести, это почитание Оригена в 3-м, 4-м, в 5-м веках и последующее его анафематствование. Такая же история была с Климентом Александрийским, святителем, епископом, автором знаменитых стромат. До 9 века, до патриарха Фотия, он был в лике святых, а потом Фотий, разобравшись в его книгах, в его писаниях, исключил Климента Александрийского, заподозрил его в ереси и исключил его из лика святых. То есть процесс канонизации – это весьма неопределенная вещь. И так было очень долго, пока церковь не решила навести все-таки порядок в этом вопросе. Первым, конечно, начали разрабатывать этот порядок католики, западная церковь. Они начали вводить четкие градации, четкие правила. Появились великие святых, там, блаженные, праведные, преподобные, благоверные, равноапостольные, четкое описание и так далее. Доктора церкви, учителя церкви. Ну а восточная церковь просто в какой-то период переняла у католической церкви этот метод канонизации. Потому что это было понятно и удобно. Вот как в математике. Вводишь параметры, и все понятно. Если персонаж попадает в заложенную систему координат, значит, с большой степенью вероятности он святой, он прославлен у Бога, и мы его чтим. Как бы странно это ни выглядело, но пока не создали вот такого прямого телеграфа с Царством Божиим, церковь вынуждена по набору определенных качеств распознавать святость того или иного человека. И в этом нет ничего зазорного. К пустому колодцу по воду не ходит, да? А уж если идут, да, значит, это первый признак того, что в нем есть вода. Вот и тут так же. Вот так же. С Филиппом Первым произошел определенный казус в этом смысле, в наборе этих качеств, этих координат. Праведная жизнь, да, нетленные мощи, да, но вот зафиксированного посмертного почитания нет. Поэтому после обретения его нетленных мощей вопрос его прославления и канонизации был закрыт аж до 2009 года, то есть на 350 лет. А со временем даже его гробница в Успенском соборе была потеряна. И только в 2009 году его имя было включено как святого митрополита в собор московских святых. Ну вот, вот такое отступление на половину первой части. Хотя она нам очень важна, эта вступительная часть. Когда мы чуть позже будем говорить...
Для понимания дальнейшего, да?
Да, да. О Николае II, которого вы назвали неоднозначным, да? Вот очень важно понимать, что процесс канонизации – это не всегда набор каких-то ключевых моментов. Это очень часто и тайна Божия. Так вот, сегодня день памяти святителя Филиппа II, другого святителя. В отличие от Филиппа I, второй московский Филипп жил в эпоху Ивана Грозного. И надо вам сказать, как вы знаете, Владимир, царем ему явно повезло меньше, чем его предшественнику Филиппу I. Двум Иванам досталось по одному Филиппу, и их судьба очень разная. Если Филипп I, Филипп эпохи Ивана III, помер своей смертью и был весьма чтим царем, то святитель Филипп II эпохи Ивана IV, Ивана Грозного, своей смертью не умер. Он был умерщвлен по приказу московского государя руками опричника Малюты Скуратова. Филипп II открыто выступал против звезд и коррупции опричника Ивана Грозного, и он был, наверное, единственным в то время на Руси человеком, который открыто обличал скотство, прямо скажем, и садизм царя, ну и его приспешников. Филипп постоянно ходатайствовал перед Иваном Грозным за опальных людей, пытался какими-то своими наставлениями смягчить свирепость государя. Исторические источники, кстати, Владимир, отмечают, что период правления Филиппа Московского, вот в период правления Филиппа церковью, как источники пишут, мы не слышим о казнях в Москве. цитирую буквально этот источник, наверху, в непосредственной близости к царю, отдыхали от крови. Понимаете?
Да.
Филипп... И, конечно, Филипп был как кость в горле у параноика Ивана Грозного, и последний сделал все, чтобы убить этого святого. Иван Грозный заставил церковный собор сначала лишить Филиппа священного сана, то есть извергнуть его из священства, это высшая мера канонического наказания. Он затащил его в отрочь Успенский монастырь, где его и удушил в 1569 году. Ну и уже через несколько лет после этого убийства началось его всенародное почитание святителя Филиппа и последующее прославление. Ну и, наверное, как проклятие небес, после этого прервалась вся династия Рюриковичей. Пала Московская Русь, и началось смутное время. Москву захватили, а потом разграбили поляки. Дальше эту историю мы все знаем. И милостью Божией на Всероссийский престол потом был избран Романов I. Началась новая династия. Ну а вот о этой второй династии и о последнем Романове этой династии. И почему так важно понимать, что такое канонизация, о чем мы так подробно сейчас поговорили, я предлагаю Владимиру нам поговорить в следующей части, тем более, что память его как раз-таки выпадает на завтрашний, а
да?
не на сегодняшний
так,
день.
Так и сделаем, прервемся буквально на пару минут. Друзья, оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда», 89,8 FM.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Друзья, радио «Комсомольская правда», 89,8 FM. Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам или слушает нас с самого начала. Программа «Свой взгляд», и мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. И продолжаем наш разговор и говорим в этой части программы о Николае II, императоре российском, причисленном в 2000 году, только в 2000 году к лику святых. Вот здесь тоже очень много всего интересного. Вам слово, Игорь Павлович.
Благодарю вас, Владимир. Действительно, мы не напрасно в первой части программы подробно описывали все перипетии, сложности и правила процесса канонизации в православной церкви. Когда мы называем того или иного человека святым, церковь вот в этой четкой дефиниции, присваивая ему какой-то лик, как я уже сказал, их много ликов, преподобные, блаженные, праведные, равноапостольные, страстотерпцы, мученики и так далее, присваивая вот эту четкую дефиницию, церковь пытается нам сказать, кто он, этот святой, в каком лике святых он прославлен. Она дает нам понять, что в образе этого святого она почитает за святость, а что нет. Какая часть его биографии, этого святого, его поступков прославляется. И здесь очень важно понять слово «часть», именно «часть». Понимаете, нет святого, который бы не был грешником когда-то. В житии святых каждого святого есть биография грешника. Это надо усвоить как отче наш. Мы не относимся к святым как к людям, которые лишены темных сторон или черных пятен. В конце концов, апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе, в 23 стихе четко об этом говорит. Все согрешили и лишены славы Божией. Даже на отпевании каждого православного человека, праведного ли, или неправедного, грешного, каждого, поется в чине отпевания одно и то же песнопение, которое напоминает всем присутствующим очень важную вещь. «Нет человека, который поживет на земле и не согрешит». Вот так говорится в упокойной молитве. То есть не надо думать, что каждый чих или пых святого, каждый его вдох или выдох это бесценное сокровище церкви и пример для подражания всех и каждого. Нет, нет. В конце концов, если бы кто-нибудь когда-нибудь написал житие самого первого христианского святого, а вы не догадываетесь, кто был первым христианским святым, кто первый вошел в рай? Разбойник,
благоразумный. А, вот тот самый, да, да, да,
тот
конечно.
Тот самый, наш с вами любимый благоразумный разбойник.
Да, да, да,
как вы представляете, если кто-нибудь написал бы его житие?
Да.
Едва ли бы он нашел там примеры для подражания.
Это правда.
Последние секунды этого человека изменили всю его жизнь. Понимаете? Часть, малая часть огромной жизни этого человека прославлена церковью, и он был первым святым, вошедшим в новозаветный рай. Спасение человека, Владимир, это тайна Божия, но кое-что из этой тайны мы можем, как бы это аккуратнее сказать, правильнее сказать, предугадать, вот так бы я сказал. Поэтому, когда церковь канонизирует того или иного святого, она четко заявляет, что в жизни этого человека она узрела достойного для христианского подражения, для наших молитв ко святому. И возвращаясь к нашему императору Николаю II, последнему из дома Романовых, безусловно, это самый главный и самый фейковый очень часто вопрос. Ну, я имею в виду вопрос, на котором очень много, из которого очень много фейков, неправд исходит. Что в жизни Николая II было признано церковью святым? Надо вам сказать, что легче сказать, что таковым его жизни не являлось. Так как больше всего злоупотреблений именно в этом неправильном прочтении его биографии. Так вот, канонизируя последнего российского императора Николая II, церковь не прославила и не канонизировала монархию или какой-нибудь режим, строй. Это все, простите, вот эти все политические режимы, это все эрзацы времени. А церковь существует над ними и вне их. Церковь может существовать при любом строе, и при монархии, и при республике, и при тоталитарном, простите, строе, что было буквально несколько лет назад, и при демократическом, и при консервативном, и при либеральном, и даже при безбожном, так же, как при теократическом, при любом. Именно по этой причине церковь и не поддерживает никакие партии политические. Потому что церковь – это немножко о другом. Это не о строе, не о государственном устройстве, не о том, как политику нам вести и обустроить нам Русь, как об этом писал и любил говорить Солженицын. Нет. Все наши споры и разговоры, какой строй лучше, какой хуже, это, простите, не более чем мнение, но не догматы. И давайте уж откровенно говорить, в каждом строе, в любую эпоху были свои плюсы, были свои минусы. Что же канонизировала церковь в последнем русском императоре? Я думаю, что последние дни его жизни, как с благоразумным разбойником на кресте, как и Николай II правил, это совершенно не предмет и не субъект интереса церковной канонизации. А что в его жизни было, какая у него была внешняя, внутренняя политика, какие реформы были, удачные, неудачные, насколько правильно он ввел конституцию, насколько справедлива была демократизация в его время, насколько нужно было ввязываться в войны, в которых он ввязывался, насколько, все это не абсолютно неинтересно и не является объектом прославления государя. Это все вопрос споров, вкусов, мнений. Кто-то считает величайшим это правление, важнейшим, которое имело огромные перспективы, если бы не потрясение большевиков в 17 году. Кто-то считает, что была определенная несправедливость, накопившаяся за века, и она именно естественным образом разрешилась в Октябрьской революции. Это все мнение историков. Но вот смирение государя перед смертью, образ его кротости, христианское всепрощение, которое мы видим на страницах его дневников, в его письмах государю, к любимой его жене Александре Федоровне, то, как принял государь, как простил всех, кто его предал, всех, кто его оставил, как не стал мстить, хотя многие говорили, предлагали ему путь диктатора, и он мог бы залить Россию кровью, он мог бы штыками, казачьими саблями обратно все это загнать, весь этот хаос, и создать большой кровавый котел, и сохранить свою власть. Но он на это не пошел. Вот этот образ христианской любви, это как раз-таки то, что церковь и увидела в последнем русском государе, как образ достойной святости и прославления.
Ну, Игорь Павлович, да, я прошу прощения, наверное, и сама трагическая смерть, вот, и его, и всей семьи.
Я бы назвал Владимир ее даже не трагической, а чудовищной.
Чудовищной, да?
На глазах отца, последние секунды глаза отца видят смерть любимых детей и жены, в которых стреляют буквально в упор из револьвера. Да. Матросня и вот эти все убийцы его. Это же ужасно. Страшнее ничего не придумаешь. И он понимал, что такой конец его ждет. И все равно прощал всех. И детей своих также любил. И учил также простить. Так вот, интересно, что немножко переходя на современность, да, мы же знаем некоторых таких современных буйных персонажей, медийных уже, монахов, среднеуральских таких просторах, которые настолько почитают государя-императора, что готовы даже сами буйствовать и во имя вот этой всей Святой Руси, монархии и всего остального призывают людей на бунт, замуровались там в каком-то монастыре и проклинают всю Россию. Как любопытно, что среди вот почитателей государя Николая его почитателям не хватает именно то, что церковь прославила в его образе. Образ смирения, кротости, всепрощения и любви. Любопытно, они хотят чтить Николая II, но жить с такой же свирепостью и суровостью, как жил Иван Грозный.
Да.
И в этом, на мой взгляд, психологический парадокс этих людей. Точно так же, как и парадоксы ереси Царебожия. Вы знаете, это ересь достаточно... Ересь, иначе ее не назовешь. Она достаточно распространена среди тех, кто чтит государя-императора. Они считают, что царь – искупитель грехов России, устраивают чины всенародного покаяния. Владимир, вот мы с вами вроде как никак, слава богу, не виноваты в цареубийстве, но нам навязывают и говорят, что наши далекие предки, значит, совершили этот грех, соответственно, он на нас, на наших детях, значит, до седьмого поколения, и мы должны это все отмаливать и, значит, каяться перед Николаем II за то, что большевики в Екатеринбурге его убили какие-то там и так далее. Это, конечно, все абсолютная чушь, ересь и ничего общего к вере церкви не имеющего.
Он мог бы написать какие-то книжки, да, Игорь Павлович, в своей жизни,
да,
и что-то,
да,
чем-то,
да,
интересовались в этом.
Вот, да, это, да. И, конечно, вот это царепоклонники, их агрессивность, того же самого Сергия Романова, бывшего священника, лишенного сана, который сейчас заперся в этом среднеуральском монастыре, я вокруг себя собрал таким же, это все так далеко от образа самого государя-императора, что просто диву даешься, насколько можно было исказить и извратить образ этого смиренного, полного кротости, всепрощения и любви человека. Но именно вот этот образ и чтит церковь. Поэтому всех вас, дорогие мои, вас, Владимир, поздравляю с сегодняшним праздником Филиппа Московского, завтрашним праздником Николая II. И желаю вам здравствовать, не болеть, хранить себя и сохранять здравость и бодрость духа. Всего доброго.
Игорь Павлович, спасибо вам за этот разговор. Буквально полминуты еще отниму и у вас, и у наших радиослушателей. Надеюсь, не зря. 24 июля в 16:30, друзья, встречаемся у Ростовского кафедрального собора, где Ростовская епархия вместе с издательским домом «Комсомольская правда» проведет экскурсию. Приглашаем всех желающих. Расскажем об истории собора, об особенностях его реставрации. Тоже поговорим. Приходите. Пятница, 24 июля в 16:30. До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».